На чем остановились, кто-то помнит? А, я зачитывал, как чувствует себя, кто находится в системе, да? Но мы зачитали и вот этих, вот они уже там, финал апофеоз, они уже дозрели. Да, дозрели до кондиции, и с ними что-то случается. Но надо, понимаете, дозреть до кондиции, и тогда с нами каждый путь надо пройти до конца. И поэтому, не надо агитировать кого-то на свой путь. Не надо агитировать всех на вайшнавизм, да. Может, ему надо быть демоном каким-то, потому что он тоже какую-то роль исполняет. Какую-то роль исполняет. И поэтому, вот, чтобы как бы закрыть вопрос, что давайте всех переделаем. Это, знаете, сектантство. Сектантство. Какое-то, знаете, сектантство, это национализм, фашизм. Помните, как все это? Знаете, что такое? Вот мои какие-то рамки. Мои какие-то рамки, в этих рамках есть какие-то законы. Вообще любой конфликт, это конфликт законов. Природные законы друг с другом не конфликтуют. Никогда. Почему? Потому что они подвязаны под Бога. Точнее, они подвязаны под любовь. Вот так. Понимаете, да? Это природные законы. Они такие вот. Любовь. А те законы будут конфликтовать. И долгое нахождение в этих законах. Знаете, есть такая болезнь. Вот оно приводит к потере себя. И когда мы говорили, что такое национализм? Национализм — это когда больше гордиться нечем. Вот я горд, что я здесь, на этой земле, да? И национализм, один товарищ, знаете, с чем сравнил? С ужасной болезнью, как же называется? Как эту болезнь? Где-то записал. Венерическая болезнь какая-то, короче. Сифилис. Точно. Сифилис. О. Национализм и сифилис — это одно и то же. И там очень много параллельной. Вот национализм — это как сифилис. Вот. Он не может быть наполовину. Он или есть, или нет. Я не могу быть националистом наполовину. То есть, и сифилис — это уже все. А знаете, как он? Сначала там какой-то прыщик, потом и ты вовнутри начинаешь гнить. Внутри. И вот националист, он внутри портится. То есть, в нем уничтожается. Он вроде бы по закону, да? Вот раньше я знаю, как красиво называется, да, флажки всякие. Вот сифилис тоже красиво называется. Льюис назывался. Древнее название. Льюис. Так звучит, да? Да. Ну вот тут специалисты сидят. Да-да-да-да. Ну да-да, я не веду. Просто смотрите, вот. Внутри поражает нервную систему, и потом вдруг у него начинает нос там проваливаться, все потом внезапно. То есть он долгое время, вот ты держишься, а он тебя съедает изнутри, и потом так бах, и все. Вот. Вот раньше в Советском Союзе сифилис лечили принудительно. Вылавливали этих товарищей и лечили. Вот. И была уголовная ответственность в Советском Союзе за разжигание национальной розни и распространение сифилиса. То есть, если он бегает, а уклоняется от него, судили. А сейчас это национальная политика Украины. Понимаете? Сифилис. Государство, мы видим, вот, вроде государство. Вот немцы, вот, один друг звонит, там у него немцы там знакомые, и говорит, вы что вообще? Это даже не смешно, говорит. Вы сами себя съедаете, вот как сифилис, сам себя съедает. Никто даже, никто не мешает. Что такое национализм? Сифилис. Бездарность. Страшное дело. Итак. Значит, что? Что ты можешь сделать для того, чтобы все было хорошо? Ты можешь стать самим собой. Это максимум, что ты можешь сделать. Ты можешь воплотить в себе Господа. Ты можешь проявить свой талант. Это заразно. Как и то заразно, сифилис заразен, так и общение с вайшнавами считается заразно. Потому что вокруг тебя, как стяжайте Дух Святый, тысячи спасутся вокруг вас. И никто тебе противостоять не сможет. И поэтому проповедь – это, как вот я говорил, две женщины разговаривали, да? Одна, которая дошла до любви, а вторая еще, у нее любовь к работе есть. Ну, прекрасно, любовь к работе, да? Ну, кто опоздал, я повторять не буду. И потом она сказала, я не могу вот сейчас поговорить с тобой, и ты сразу встретишь спутника своего жизни, и будет все хорошо. Не могу, потому что ты некоторых файлов, очков не добрала. Но я тебе могу сказать, что не надо искать его. Делай с любовью то, что ты делаешь с любовью. И эта любовь тебя приведет вот туда. А все остальное, в общем, не имеет продолжения. И вот это есть вся проповедь. Немножко сказать, а вообще делать лучше делать. И вот тут написано в Апокалипсисе. Неправедный пусть еще делает неправду. Неправедный. Апокалипсис 22.11. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Не мешай ему. Праведный дотворит правду еще. А святой досвящается еще. Да. Потому что нам кажется, этот праведный, это неправедный, но если ты уперся и идешь, то куда-то придешь. Потому что эти все категории двигаются куда-то. Но если ты мусор, ты никто. Ты немножко тот, немножко этот, ты немножко сделал то. Потому что всякое действие, оно имеет плод, когда оно завершено. Но если ты чуть-чуть там не доделал, оно просто умирает. Ты должен двигаться. Демон, будь ты демоном, будь ты кем-то, не будь ты наполовину. Потому что в системе вообще никто. Вайшнавы преданные, да, вайшнавы, они могут любую роль исполнять, любую. Но вот, чтобы ты был кем-то, ты должен быть кем-то. Потому что мы забываем простую вещь, что мы думаем, я сколько раз подтверждал писаниями вот этими, твой путь уже есть. И ты по нему идешь. Что бы ты о себе не возомнил, демон ты святой, ты идешь по этому же пути. Вот, потому что рулит Господь. Вот он, как это олицетворение, как вот Кришна там на вожжах, на колеснице Арджуна, вот просто сидит. Он может сказать, остановись или поехали. Ты должен двигаться, тогда ты приедешь. Тогда ты приедешь. А все дороги ведут в Рим, да? Говорит, да? Или там. Все дороги ведут к Богу. Просто одни падают к Нему, одни возносятся. Но когда ты на месте стоишь, ты просто уничтожаешь сам себя. Роли разные. Вот это, если обратиться к Священному Писанию, вот это Хирани Кашипу, Равана, они получились, они по заданию Господа спустились, и вот тут это, и стали великими демонами. Это роли. Это роли. А не личности? Да, личности. Но, все-таки, тут мне спрашивали насчет там небесной сотни в перерыв, там герои, не герои. Герои только те, которые нарушают закон во имя других, когда Господь им говорит. Герои. Герои, которые делают правильные вещи. Например, а был ли герой Хиранья-Кашипу или там Равана? Они были такие доблестные воины? Были. Но были они героями? Нет. Почему? Потому что они участвовали в карательных акциях. Каратель героем быть не может. Наши герои, украинские, не герои, потому что не участвуют в карательных акциях. Вайшнав, герой, который приступает к закону не ради себя, не ради медалей, не ради по телевизору, не ради, чтобы его там нарисовали где-то, вот это герои. Вообще, в принципе, само слово герой не очень нормальное, потому что вот этот вайшнавизм, преданный человек, он... Героев нет, ты просто исполняешь свою функцию, вот и все, и ты счастлив, тебе не надо вот это. Вот это герой, это подстегнуть вот эту всякую бездарность, понимаете? Настоящий герой, он как это там, у Маршака или что-то, кто-то там, я не помню, кто-то там с пожара ищет, там, милиция, и не могут найти парня какого-то, лет 20, сделал свое дело и пошел, нечаянно его открыли, вот это герои. Это герои, но с точки зрения обывателя, с точки зрения самих героев, он говорит, да так на моем месте поступил бы каждый. Ну, если ты нормальный человек, нормальной ориентации, нормально, ты не больной, ты так бы сделал. Потому что не больной, это значит, тебе Господь сказал, ты сделал и пошел дальше. И тебе этот героизм не надо. Вот. Но они никогда не занимаются карательными акциями. Карательными акциями занимаются структурные подразделения вот этой зачисткой. И карают они обычно, они за героями охотятся. Они охотятся за них, зачищают. И ставят своих героев и своих святых. Лже-героев, лже-святых. Потому что настоящие герои, понимаете? А наша участь, ну наша, я надеюсь, не признание. Не признание. Вот. Угу. Ура.
Оно потом все равно.
А? Оно потом, да, посмертно.
Чтобы проверить тебя до конца.
Да, может, меня наградят посмертно, да? Да. Вот. Потому что, это знаете, вот я еду, да, вот закон, что такое закон, человеческий закон. Я еду по дороге, асфальтированной, люди ее построили, не природа, да? Люди построили асфальт. И тут 80 километров в час, там, 100 километров в час. И вот я еду, соблюдаю. И я в этом законе ограничен. Медленнее могу, быстрее не могу. И вот бах, знака нет, упал или стащили, или забыли поставить. И вот я еду сколько угодно. А вот представьте, но ведь вот эти вайшнавы, настоящие герои, настоящие, они едут по дороге, которую никто не прокладывал. Они сами ее прокладывают. Они едут, а там вообще, какие там знаки, там никто не ездил. Там тайга или что, ездит он на велосипеде и... Какие там знаки? Он сам себе определяет скорость. Ну, когда ты на машине, вот не везде же знаки, да? Вот какое-то село, какие там знаки, да? Каждый знает эту каждую кочку и знает, где ему притормозить. Все, ничего не надо. Он как во Вриндаване мне рассказывали, там вообще ни знаки, ничего. Ездят по-сумасшедшему. Вот так вот, лоб в лоб, и как-то развернулись и поехали. Вот так вот. Так вот, там вообще не, и все нормальные, все улыбаются, если зацепились, ха-ха-ха, там не смешно даже. А тут раз чуть поцарапал, и вот такое. Вот. Ты сам себе прокладываешь, вот, и... А там, где закон, и сам себе пост назначаешь. Понимаете, вот в этой Шримад-Бхагаватам, какая Шримад-Бхагаватам. Песнь первая, часть первая, наказание сына Дрона, глава 7, текст 25. Ты не сходишь в этот мир, воплощаясь в нем, чтобы облегчить его время, принести благо своим друзьям. Что имеется в виду? Вот, ну, аватара, да? Но он приходит к каждому человеку, потому что каждому вот сюда приходит. Для чего? Приходит в этот мир. Ты, мир, каждый человек, это свой мир. Воплощаясь в нем, если ты разрешишь. Чтобы облегчить его бремя, твое бремя. Бремя чего? Что такое бремя? Я несу не свое. Вот если я иду, вот мое тело, да? Никакой поклажи. Бремени нету. Сам себя несу. Потому что эта машина рассчитана, что она спокойно передвигается, никаких проблем. Но если нагрузил на себя лишнего, что не тяну, но не рассчитано. Взял ответственность, да не ту, потому что позавидовал. И приходит как война, и все. Мы говорим, ой, оно мое, да оно не твое. Ты же задыхаешься, ее несешь. Воплощаясь в него, чтобы облегчить его бремя, принести благо своим друзьям, особенно тем, кто безразрительно предан тебе и постоянно погружен. А на чем хочу заострить внимание? Комментарий. Может показаться, что Господь питает пристрастие к своим преданным. Все связаны с Господом, Он одинаково относится ко всем, но Он все же особенно благосклонен к своим родственникам и преданным. Тут написано три категории. Непреданные, родственники и преданные. Чем отличаются родственники от преданных? Скажите мне.
Мама,
угу. Чем они отличаются? Преданный может быть не родственником, а родственник может быть не преданным.
Нет.
Не может быть неприятно. Родственники – это те, которые определились, как им себя вести с Богом. Это уже функция, немного, ты уже понял, кто ты. Ты понял, кто ты. Родственник, я, кто, а кто я ему? То есть я могу вот быть преданным, я все свое отбросил, потому что вот так вот уже все достало. Вот. Ну и в процессе я определяюсь, кто я, когда выкристаллизовываюсь, какая моя функция. Вот родственник. У меня есть конкретное к нему вот отношение. Талант, родственник. Он говорит, я талант в человеке. Когда талант определяется, понимаете? Есть преданность, вот есть преданность. И мы говорим, вот надо стать чистым преданным. Вот есть чистые преданные, а есть родственники. Лучше быть родственником. А вот я чистый преданный, все, отмел. Надо стать родственником. Войти в семью. Войти в семью. И все, никаких склоп. Да, ну, мы преданными-то не хотим быть, потому что мы преданы закону, мы преданы какой-то системе. Мы говорим, а вот этот человек посвятил себя вот всю жизнь какому-то, вот он в храме там служит, он посвятил аппаратха, не дай бог, ты просто скажешь. Во-первых, что странного в том, что он посвятил себя Богу? Каждый должен посвятить себя Богу. Во-вторых, а Богу ли он себя посвятил, еще большой вопрос. Ну, посвятил себя вот этой вот системе. Ну, в религии так говорится. Так. Будем сворачиваться.
А как же вот, если у тебя есть знания, допустим, и вот говорят, что ты как жадина получаешься, то есть человек живет как бы в неведении, ему, ну, а ты, у тебя есть огонь, а он живет в темноте. И получается, ты там тихонько в себе радуешься и сидишь возле свечки, а он в темноте сидит и разочарованный.
Он должен быть на пути твоей траектории. Ты не должен всем нести свет.
Если он спрашивает, то ты отвечаешь.
Если спрашивает, да.
Если так, то его пихает информация.
Даже не так. Если Господь тебе говорит, если есть сострадание, сила, и ты ничего за это не хочешь, а иногда спрашиваешь, а ты можешь промолчать. Кришна это делает вдоль и поперек. Ему спрашивают, Господь, а что ты вот это? И Кришна улыбнулся, и все написано. И вообще ничего не сказал. Не надо ходить ночью и по дуплам в совом светить фонариком. Не надо. Не надо. Им это еще не надо. Когда они там... Понимаете? Не надо. Они, может, вообще другой путь. Может, им по ночам надо там. Ночью кто-то должен, да? Все же должно быть заселено. Так. Страх. Где живет настоящий страх? Настоящий страх живет только в сфере своего предназначения. Почему? Настоящий страх. Настоящий страх, понимаете? Почему так много людей бездарных ходят? Потому что настоящий страх живет только в сфере своего предназначения. Потому что это предназначение никто не скажет, никто не сообщит, и ты сам его не знаешь. Тебе надо шагнуть вообще в какой-то вакуум. Все остальное тебе расскажут, и оно совпадет. Про твое предназначение никто тебе не скажет, потому что оно твое. Алло, понятно? Потому что ты должен выдать такое, что никто не выдавал, и для всех это закрыто. Это только ты, как портал, можешь реализоваться. Потому что это твой подарок, это твой дар за вот это послушание, что ты станешь самим собой, таким, каким никто. И ты должен сделать то, что никто не делал. И поэтому обо всем другом ты можешь как-то справиться приблизительно, а об этом вообще ты ничего не знаешь. Ты даже не предполагаешь, что в тебе зарыто. Именно поэтому, когда нам говорят о предназначении, о прийти к Богу и все такие вещи, а это одно и то же, вот надо чтобы ты стал самим собой, никто тебе не поможет. Проклятый человек, надеешься на этого человека. И тебе будет, и ты подставишь свою голову под благословение, под рукоположение, под все что угодно. Не поможет. Меня благословляли, благословляли, слава Богу, не стрельнуло. Вот, слава Богу. Но два реализованных человека мне сказали, у тебя все есть. Два реализованных, состоявшихся человека в таланте, это уже видно, вот все. К ним уже система не подходит, они в системе, все, молодцы. Как один человек сказал, вот может показаться, что я ругаю религию. Не-не-не-не. Если вы это так понимаете, вы ничего не поняли, что я говорю. Она нужна. Кому нужна? Вот нам нужна. Для чего? Чтобы, ну, обтесать то, что я сам встряхнуть не могу. Ну, жалко, черт, пускай будет. Понимаете? Она тебе мешает. Потому что талант забирает тебя всего. И все лишнее, плохое мы можем понять, почему мешает здоровье. А вот хорошее встряхнуть, потому что не твое хорошее. Оно тебе не нужно. Вот хорошее, и ты говоришь, как несправедливо. Оно же никому не мешает. Нет, тебе оно мешает, оно никому не мешает. Но тебя приходит и забирает его. Чтобы ты 100% усилий тратил на свой талант, потому что по-другому ты его не достигаешь. А это тебе может отвлечь. Ну, чтобы ты не заморачивался. И вот поэтому я сейчас зачитаю одного христианина, который мне понравился просто, как он выразился. В настоящее время официальная религия лжет людям о том, что было, о том, что будет, и о том, что происходит сейчас. Это происходит как на уровне проповедей, так и на уровне священных писаний. Это очевидно для честного человека и непонятно для лжеца. Понятно, кто это не понимает. Потому что лжец заинтересован быть обманутым. Потому что можно так прокатать, чтобы быть никем. Потому что это ж вот все писания, вот так. Несмотря на то, что религия сейчас на службе дьявола, и в ней есть еще порядочные люди и алмазы истины. И тебе придется покопаться. Они есть, эти люди. Но в другом месте, так, это как, где воняет, там и пахнет. Понимаете, истина такая. Религия, забывшая свое призвание, отвернулась от своих корней и впоследствии стала блудницей. Ну, христианин, я же говорю. Учение разбавлено наполовину мирским комфортом, где нет ничего о следовании за Господом. Любовь отнесена в разряд ненужных вещей, и разбавленное учение не является уже учением, а чем-то противоположным. И вот это то, что буквально противостоит, как это говорят, то, что нам мешает, то, что то нам поможет. Буквально противостоит тебе самому, оно должно помочь. И многие люди, вот как здесь написано, это правда. Честные люди, люди с призванием, служат в структурах. И только благодаря им вот это все как-то держится. Остальные просто все разворовывают. Абсолютное количество прихожан любой церкви не хотят слышать правду. Они знают, что это неправда. Они понимают, что это не то. И наотрез отказываются слушать. Религии придумали свой мир, свои законы, своих людей поставили, создали в реальности настоящую реальность свою. Вот. И так будет всегда. Так было всегда. Так началось с этого. Религия, то есть были учения, но когда появились религии, они стали такими сразу. Они не просто замыслились, их такими создали. Вот этот Константин, он же не взял учение Христа в чистом виде и сказал, будь это так. Нет. Там его переделали как можно, и потом так установили своих детей, и своих людей. И потом кровь лилась огнем и мечом. Вырезали, потому что население не было согласно. Вот так устанавливалось христианство, так останавливалось любое. В вайшнавизме не было войн сколько угодно. Бхактисиддханта Сарасвати сколько... А после Прабхупады восстания были целые. Часть людей просто уходила. Вы думаете, не так просто? Вы должны понимать, что такое религия. Но она нужна. Потому что как мы еще узнаем? Как мы еще? Это катализатор, который попадает на меня, и я начинаю бурно развиваться, я начинаю возмущаться, кипеть и все такое. Вот. Так. Сама религия не справляется с грехами, она их плодит, и она их легализирует. Легализирует. Так, ну тут мне надо, чтобы это сказать, надо ругаться, я не буду ругаться. Вот. Я сейчас зачитаю Бхагавад-гиту. Что Бхагавад-гита по этому поводу говорит. Человек, обладающий сознанием Кришны, человек, не обладающий им, отличается своими желаниями. Скажите, чем это? О чем это сейчас я сказал? Человек, обладающий сознанием Кришны, и человек, не обладающий им, отличаются своими желаниями. Это формулировка. Карма-йога, глава 3, текст 25, комментарий. Отличается своими желаниями.
Ну, кто-то хочет попасть к Богу, а кто-то хочет денег.
Это оба материальные желания. Попасть к Богу – это материальное желание.
Гуна страсти.
Не-не-не, это четыре, которые считаются преданными, которые следуют, но они еще не чистые преданные. Да? Но материальные желания – разбогатеть, из нищеты, любопытные, которые попасть к Богу.
Хорошо, кто-то хочет любви к Богу, а кто-то хочет больше денег, скажем так.
У одного желания свои, а у другого желания Бога.
Вот! Вот, отлично, отлично. Желания свои охраняет закон. То есть мне надо выйти за закон. Он говорит, не хочешь за закон выйти? Закон, который охраняет мои желания. Я выхожу туда, и все. Или, потому что, знаете, закон, который охраняет мои желания, и когда мне надо его переступить, не из-за себя. Этот момент означает, что сейчас мне появятся такие желания, мне появятся трансцендентные желания. Я должен быть там, в трансценденте, над законом. И они исполнятся чудом, милостью. Но если я останусь, упираюсь в этот закон, закон мне не разрешает, я начинаю его нарушать. И это называется извращение. Потому что я это буду для себя. Потому что во мне уже запустился механизм. Вот эти гомосеки и все такое. Понимаете? Это делает Господь. Это делает Господь. И еще с ними делать потом? С ними вот тут. Вот смотрите. Гомосексуализм и религия. В 1988 году в Швеции выставка фотографа Элизабет Ольс Ольсон, изобразивший Христа и его апостолами гомосексуалистами. Выставка пользовалась огромной популярностью. Одним из мест, где она проходила, была кафедра в лютеранской церкви. О, Господи, да. В 2003-2004 годах, после выступления пастора Оке Грина, который в своей проповеди осудил гомосексуальные связи, называя их грешными. За неуважение к сексуальному меньшинству пастор был осужден судом первой инстанции на месяц заключения.
За что?
За то, что осудил гомосексуальные связи. Да, пастор. В 2009 году открытая лесбиянка Эва Бруне была избрана на должность епископа Стокгольмской епархии. Да, еще и лесбиянка. Ювенальная юстиция в Западной Европе стала карательным органом разрушения семьи. К примеру, в Швеции ежегодно родители забирают в среднем 12 тысяч детей. Предлогом могут быть ошибки воспитания, в кавычках, умственно недоразвитых родителей и даже чрезмерная опека. С 1979 года здесь, это смотрите еще когда началось, существует абсолютный запрет на телесные наказания детей. Родители не могут больше безнаказанно дать ребенку подзатыльник, потянуть за ухо или повысить на него голос. За наказание ребенка грозит 10 лет тюрьмы. Еще с детского сада дети в подробностях проинформированы о своих правах и необходимости сообщать полиции о такого рода происшествиях. При этом они этим и не пользуются. В конфликте между интересом ребенка и интересом родителя государство принимает сторону ребенка.
Это до скольки лет он может докладывать, если что, в суд?
Как говорить научится?
До
совершеннолетия. Не-не-не-не-не, какое совершеннолетие? Не-не-не-не.
Нет, накапать, до какого момента,
просто...
какого момента он считается ребенком, которого можно, нельзя бить?
Сразу,
нельзя.
Сразу.
Ну ребенок для каждого родителя, ребенок им 50 лет.
Грудной ребенок закричал, сосед позвонил в полицию, ребенка это, приезжает, забирают.
Ну, то есть до 18 лет его лупасить нельзя?
Давайте в подробности не влазить, давайте в подробности не лезть. Просто сам факт. Если я не нарушил закон, то закон нарушил меня по-другому. Понимаете? Каждый созревает для чего-то, что-то как-то сломать скорлупу. Потому что законы эти нельзя сломать. Естественный закон, природный закон, он не ломается. А вот эти законы ломаются. Их можно сломать. Понимаете? Эти законы можно нарушить. Иначе он сломает тебя. И тогда я не в силах его выполнять. Ну, мы снижаем стандарты вот таким образом. Да, я про что говорю? Вот слава Богу, что не надо искать виноватых. Не послушал Господа, ты сразу попал вот в это вот кино. Ну там вообще, дальше вообще, там же, я вот еще одну. Зачем я все вот это читаю? А что делать вот с этими? В Дании, наряду с обычными публичными домами, где каждый желающий удовлетворить свои фантазии, есть публичные дома, где люди платят за секс с животными. Такой вид услуг получил широкое распространение в таких странах, как Норвегия, Германия, Голландия и Швеция. Вот. А теперь... А что Священное Писание говорят по вот этому по беспределу, который происходит? Преподобный Антоний Великий сказал: «Приходит время, когда люди будут безумствовать, и если увидят кого не безумствующим, восстанут на него и будут говорить: „Ты безумствующий, потому что не подобен им“». И вот эта фраза нам понятна, если кто-то вообще чересчур, да? Безумно, вот, а у них уже это норма, да? Они безумствуют, я прихожу, и мне говорят: это ты безумец. Но я это говорю, что вот эта фраза подходит к тому, что если в тебе начинает прорезываться талант, тебе скажут, что ты безумен. Тебе скажут родственники, домашние, все что угодно, и ты должен это ожидать. И тебя будут караулить, где ты спотыкнешься, уму разуму научить, потому что ты выходишь. И это каждый будет. И будет момент, когда за тебя не вступится никто. Это делается для того, чтобы тебя оставить наедине с Богом. Самые твои лучшие друзья будут ошибаться насчет тебя. Потом они примут, и все, потом появится. Будет момент, когда враги будут все, а друзья будут считать себя заблудшим. Будет такой момент. Потом это исправится, кратковременный. Вот это момент предания. Мы: о! Так, все у меня в порядке, все в порядке, самочувствие, деньги есть, предаюсь. Не, ты предаешься, когда у тебя нет ресурса, нет ни 100 друзей, ни 100 рублей нет, ничего. Вот тогда ты будешь предаваться. И ты идешь туда, на авось.
Так это уже не герой.
Нет, ты можешь сделать шаг назад и не идти туда. И скажешь: извините, я погорячился. Они говорят: молодец, раскаялся, заходи. И ты останешься. Потому что закон будет стоять, а все будут стоять, говорить: покайся тоном любящего брата, ты ошибаешься. Значит, и ты в этот момент идешь. Прабхупада сколько народу уговаривал: куда ты поехал на старости лет, ты что? Тут вот книжки надо переводить, ты так английский ловко переводишь, давай. Он поехал. Если бы он их послушал, мы бы тут сейчас вот не читали. Понимаете, на ком держится все? Так. Сегодня нам пытается, это я все, не буду больше читать эти гадости. Вот этот человек, который вот это, ну,
что это, ну, за
сайт? А?
Что это за сайт? Откуда это статья?
Нет, это, ну, у нашего сайта есть корреспонденты всякие, да? И вот нам шлют. Вот у нашего сайта появилась, я хочу похвалить или восхититься, некая Элина. Элина, она вот просто позвонила нашему модератору или как главному редактору, который сайт, это его детище и все такое, самый большой начальник. Ну да, ну этот, Хари Кришна, ZP-Info. Элина позвонила, она с, это, с Днепропетровска, она говорит, можно я это буду там, она английский знает, она с английского самые свежие новости и выставлять будет. Он, да, конечно, рук не хватает. Она выбирает, ну, исконовские новости, вот эти, вайшнавские всякие, и так, и помещает сама так, раз-раз-раз, и там появляется, и сама ведет это. И наш вот этот ведущий ей звонит и говорит, там вот такая новость, такая классная новость, вот ее бы перевести, он тоже в курсе, английский знает. Она ему отвечает, что вы думали. Новость так себе, не буду я ее ни переводить, ни это. Понимаете, человек имеет, человек... Вот это бхакти, вот бхакти, любовь. Человек, и вы понимаете, вот где преданность, вот где вот это все. Ты входишь туда, и тебе ничего не надо. И только тогда ты можешь остаться самим собой, когда тебе ничего не надо. Ни на каких условиях. Ты имеешь собственное мнение, ты можешь возразить. И потом он перечитал эту статью и говорит, да, она права. То есть авторитет... который сайт ведет, уже там гремит, и вот она раз, и она сказала, не-не-не-не-не-не-не. Это новость такая. То есть это не Рио-де-Жанейро, да? Как Остап Бендер говорит, да? Вот. Вайшнава там любит Вриндаван, Вриндаван, а вот Остап Бендер, вот он стремился, у него была мечта. И когда он видел что-то, что-то вот оно не то, да? Вот не то, не от Бога. Он говорил, это не Рио-де-Жанейро. И вот у нас все должно быть Рио-де-Жанейро. Если это не Рио-де-Жанейро, это уже плохо. То есть нам привыкли, что посредственность это, ну, пойдет. Не пойдет. С посредственности потом начинается ужасное извращение. Лучше быть там холодным, горячим, потому что тебя обтешут. Сколько случаев, когда из преступников получались такие алмазы, да? Потому что они двигались, с ними можно работать. Сегодня пытаются навязать различные формы безумия, которые давно уже считаются нормой в западных странах. Мы не можем принять очевидное зло как норму. Мы не можем грех назвать праведностью, даже если грех разрешен законодательно. Вот. Вот слова Вайшнава просто, да? То есть, а мы же, это как? Арчи хорошая, вот Арчи Деви приезжал, Арчи хорошая, все, Арчи плохая. А мозги у вас есть, ребята? Или вы следуете закону, а мозги для чего вам даны? Даже если грех, даже если грех вменен в обязанность, ты должен от него отказаться. Понимаете? Тебя заставляют законодательно, все, ты гражданин, ты должен. Если ты считаешь грех, нельзя. Так вот, понимаете, где это проверяется? И ты боишься.
Сын Турчинова, да? Не пошел на войну.
Да, да, да. Грех завершен. Грубые психологические симптомы. Грубые психологические симптомы, то есть раньше их лечили, выдаются за эталоны моды и поведения. А кто это пишет? Вот вам я сейчас скажу. Считает Ирина Медведева, доктор Общественного института демографической безопасности. О, институт такой даже есть. А вот прямо про наших вот это вот вайшнавы, да, а вот которые системники. Вот это говорит официально психология. Просто наука мирская, которая занимается здоровьем. Качество человека, излишний рационализм, который сегодня называется как прагматизм, признак шизофрении. Точка. Еще раз прочитай, потому что мне нравится. Качество человека, излишний рационализм, чтобы все было правильно, который сегодня называется как прагматизм, признак шизофрении. Обыватель часто думает, что шизофреник иррационален. Это не так. Шизофреник излишне рационален, но при этом бесчувственен. Это заболевание. Больные люди правят миром. Мир болен. Мир болен. Но это не, это болезнь роста. Мы должны понимать. Мир болен, мы хотим его вылечить. Нет. Ты должен этим переболеть. Как оспу там, или я не знаю, какие там детские болезни есть. Ты болеешь. Зубы режутся, температура. И вообще температура для чего? Что-то лишних микробов поубивать там, да? Вот. Ты должен переболеть, а ты хочешь не болеть? Ты хочешь быть призванием, чтобы тебя обтесали, что ты вырасти должен, и, понимаете, да? И ты хочешь не болеть, ты хочешь боль не узнать, ты хочешь узнать любовь, ты хочешь войти в призвание и не зная боли, ты будешь бесчувственен, потому что любовь — это чувствовать не свою боль, а чужую. И поэтому это заболевание. И как это... психопаты, психическая патология, заболевание, когда человек не ощущает боли другого. Он не бодхисат, понимаете? Вот бодхисат, он чувствует боль другого, у того кольнуло, у него тоже кольнуло. Нет, если у тебя не кольнуло, ты психопат, психическое заболевание. А вы какие? Мы чурки деревянные, ничего не чувствуют, из нас будут делать буратин. Да? На токарном фрезерном станке буратин. Это немножко больно. Как? Мы должны просто прочувствовать эту боль на себе. Чтобы кто-то, кто-то увидел, кто-то моргнул, ты уже понял, почему у него так. А ты как хочешь в любовь войти, интересно? Любовь, она знает все. Знает. Ты хочешь служить, а служить надо прежде всего хотя бы ахимса, хотя бы... Не то, чтобы его дать, а то медвежья услуга же будет, да? Ты должен хотя бы не навредить, а потом, может, еще дать сверху. Мы вот это даже не проходим. Вот так вот. Вот такой путь освобождения. Так. Карма-йога, текст 32. Кто из зависти не считается с этими наставлениями и не следует им, лишены всякого знания, одурачены, их попытки достичь совершенства обречены на неудачу. Комментарий. Здесь ясно говорится, что не находиться в сознании Кришны есть порок. Не просто вот я нормальный, а в сознании Кришны это еще это как бы на тортике вишенка. Нет, ты ненормальный, ты не в порядке, если ты не в сознании Кришны. Почему? Потому что ты родился в сознании Кришны, но тебя научили быть не в сознании Кришны. Родители, которые они уже давно такие. Правильные. Еще. До какой степени человек отдает себя мне, это что у нас? 4.11. До какой степени человек отдает себя мне, это означает больно, раз, Господь говорит, ну ладно, ты сам. Отдает себя мне, соответственно, я награждаю его. Чем же он награждает тебя? Ну, скажите, а то я один говорю. Чем он награждает тебя?
Талантом.
Он награждает тебя тобой. Ты становишься тобой. До этого ты был не собой.
Когда талант.
Я в порядке, когда я – это я. Вот тогда я в порядке. А когда я – это не я, я не, мне плохо. И знаете, кого я виню? У кого вот это собезьяничал чего-то, я его и виню. Говорю, а что ты вот не так? Я потому что с ним конкурирую. Я его место практически хочу занять. И он враг мой. Вот когда я это я, никто не сможет. И смотрите еще. До какой степени человек отдает себя мне, соответственно, я награждаю его. Каждый во всем, каждый во всем, в чем, может во всем, следует моим путем. Господь говорит, моим путем, не ты заказчик пути. Я знаю, что я из тебя хочу слепить. Потому что я знаю из этой болванки, что должно получиться. Не упал и отмываешься. А ты заготовочка, дорогой. Поэтому не особо заморачивайся насчет грехов. Но ты понимаете? Моим путем, не своим путем. Ну, очень же ясно, да? Очень же ясно. Еще. Ну, это слишком долго. Сейчас. Вот про талант в человеке написано 7-8. Комментарий замечательный. 7-15. Только лишенные разума не вручают себя мне. И как отличить бестолкового от разумного? Только лишенные разума написано. Я пропускаю. Вот написано. Только лишенные разума невежами, последние из людей, чье знание украдено иллюзией, которым присущая безбожная природа демонов не вручает себя мне. Я читаю. Только лишенные разума не вручают себя мне. И при этом тут описывается, они, может быть, ученые, философы, бизнесмены, управляющие, руководители, структура, да? Но они лишены разума. Ну, наверное, все не перечитаешь. Вопросы. Итак, тема была как? Призвание. Или признание. Выбирай. Выбирай. Или там. Выбирай. Вот такой мир. Там ты будешь вечно отстаивать его. В конце концов, тебя заберут. Вы же знаете, да, как это? Вот цари, там, Януковичи, там, или кто-то, да, пройдет пару поколений, забудут. Учебник истории, кому надо будет сдавать экзамен, прочитает и все. А так кто-то будет говорить, вот я при нем жил. А вот которые живут, они не знают этого. Их призвание, их дипломы потом, которые в печке спалят. Вот. А те, которые были в призвании, их запишут. Ну, могут забрать их изобретения, но останутся учения, останутся какие-то вот изобретения, останется какая-то музыка, что-то останется от них. То есть он прошел, ушел и наследил. А эти не оставляют следа, потому что они никто. Их нету. Их нету, их реально нету, этих людей. Они не живут. Они посмертно преданы закону, эти посмертно, пожизненно преданы Богу. Вот и все. Призвание и признание. Забыть о призвании. Забыть о признании. Забыть, забудь. Если ты думаешь, я буду носить портфель, погоны, и обо мне будут говорить, ты попал. Ты попался. Славу Божию захотел. Страшно, да? Не, на самом деле хорошо. Независимость, представляете, независимость ни от кого, только от Бога. И он тебя не бросит. Все остальное тебя бросит, кинет и заасфальтирует. И там тебя всегда будут унижать. И там ты всегда будешь обижаться. А здесь ты не будешь. Но тебя тут будут лить, а тебе все как с гуся вода. Знаете, есть два варианта. Вот мы говорили про некую неизбежность. Приходит Господь и говорит, надо нарушать, да? Это я когда-то тут вот рассказывал про... Это характеристика числа 11. Это как бы рок, судьба, пора. Нас... Каждый идет моим путем, говорит Господь. То есть путь уже есть. Но иногда человек начинает видеть, что вот только так и не иначе. Он видит это в двух случаях. В двух случаях. Это когда любовь, когда он хочет это. Это я называю хоть кол на голове тиши человеку. Да? Все ему говорят, а он упертый, ему хоть кол на голове тиши. Он все равно это будет делать. Он неизбежно это сделает. Только это, но другой не согласен категорически. Почему, он сам не знает. Ну, он считает, что вот это так, упертый. Сколько детей поломано, которым хоть кол на голове тиши, да? Мы их поломали, мы их сломали, и они стали мягкие, послушные законы, и куда они потом? Вот. И есть, это такое красивое число понятия 11, когда вот неизбежность. Только вот это, да другое смотреть не могу, остальное меня воротит. И второе, рабское. Это же 11, оно и может здесь, и здесь. Закон разделяет. Когда мне разрешают, вот только это, по стенке шапка, а вот это тут замки амбарные висят, и мы туда не пустим. У тебя нет квалификации никакой. И человек говорит, жизнь такая. Человек грешит и говорит, а я не могу по-другому. И он реально не может по-другому. Это неизбежность? Да, это неизбежность. Потому что он должен быть по вот эту сторону координат. Вот знаете, вот Y, X, плюс, X, минус, да? Он должен быть здесь, в плюсе в таком же. Сейчас он в минусе в таком же. Но не страшно. Две стороны у меня есть. Главное, чтобы ты не на рубе стоял. Хоть куда-то двигайся. Понимаете? Тоже неизбежность. И однажды ты его увидишь. Эту неизбежность. Эта неизбежность говорится, что да, ты понимаешь, что не ты Бог. Ну ладно. Надо заканчивать. Вопросы какие? Что непонятно? Кто не согласен? Да, не согласны есть.
Смотрите, почему мы подходим так диалектически, очень грубо, разделяем все на несколько частей, на две части? Вот там, ну смотрите, Прабхупаду вы показывали в пример, да, что это был живой человек, есть след какой-то. Ну а смотрите, вот человек, он жил всю жизнь, там кушал, одевался, ходил в туалет, ну посадил
дерево. Я понял.
Ну вот его цель жизни, вот он сделал. Почему
хорошо.
Можно так сравнивать прям-таки? С точки зрения Вселенной, что посадил
дерево. Я просто увеличил. Нет, не количество, но качество. И мотив какой. И поэтому я просто в лупу это смотрю, чтобы яснее. Потому что все с мелочей начинаешь. Мы пренебрегаем предаваться в мелочах, хочем сразу крупное что-то. А он говорит, нет, потренируйся на кошечках там. Вот. А насчет того, что вы это, ну, почему вот так и так, черно-белый мир? Не, не черно-белый, потому что есть милость. Сейчас историю расскажу, на этом, наверное, закончим. Я расскажу скомканно, быстро, не без смакования, потому что не умею рассказывать истории. Вот. Дело было так. Я рассказывал Чайтанья Чарнаракшан эту историю. Был такой, ну, священник. Священник, пуджари, божества, все такое. И священник занимался вообще чем попало. Все. То есть он был все материальные удовольствия, он их не обходил, не проходите мимо, называется. Кушал мясо, это Шри Шри Гурнитай, вот это я имею в виду, не в какой-то христианской, да, да, вот такого, там гирлянды, там это Маша, там это Ом Намо, все дела. Вот. И кушал мясо, любил женщин левых, пил, нет, не чай, пил покрепче что-нибудь, да, да, да. И между вот этими делами занимался преданным служением Господу. У алтаря. Вот. И прослышал об этом царь. Я без имен, для краткости, а вообще, честно, я не помню, не знаю. Вот. Прослышал царь, пришел и говорит, а мне вот сказали, о, а знаете, они же браманы, они же такие грамотные. Он так тебе это расскажет, что ты поверишь. Я же вот тут у алтаря, это ж надо всем, ну, аппаратки все такие, царь, не возьмешь его ничего, ну ладно. Ушел. И тут случается такая лила. Приходит, а у него же там семья, дети, все дела. к нему женщина, и он тут при открытом алтаре с ней занимается трансцендентной любовью. И когда финал апофеоз, он снимает гирлянду с божества и одевает на шею любовницы в экстазе. Вот. И в это время там случается такая вещь, что царю надо потребовалась срочно гирлянда с божеств. И тут не проблема, снимает с любовницы, запаковал и отправляет. И там осталась длинная такая светлая волосина, которая явно не с божеств. И царь смотрит, а что за дела? Все понятно, слух подтвердился. Слух подтвердился, и как он вообще смеет мне такой махапрасад туда давать? Отсылай туда гонца, жди, я пока тут это, пока палач тут одевается, сейчас я приду. А он в это время еще пьяный, этот самый. Пьяный в стельку, и тут ему сообщают, что ну, конец фильма. Вот. А жить-то хочется, и он ничего не соображает, и бежит в свою семью и начинает стричь волосы со всех, со всех, со всех. Там мама его седая, с ней там клок волос, там с детей, с этой, рыжие всякие, разные волосы, эту кучу привел. Начинает лепить на божеств, типа царь придет, а там волосы есть. Вот. А волосы-то разные, приклеил кое-как, вот так вот крепко приклеил на божества, божества металлические были. Вот. И думает, ну, прокатит, не прокатит. Вот. А там все это приближается, все. И пока оно приближается, он молится, говорит, Господи, ну выручи, ну что ж такое? Ну, пусть эти волосы станут твоими, они ж разные. И царь приезжает в гневе, вот, смотрит, а там это пучки всякие. Он говорит, и шо? Он говорит, царь всегда так было. Он говорит, я же видел это божество, этого не было, ты же и божества изуродовал. Вот. И подходит, и в гневе так, раз, и кровь потекла. И он так, такие аппаратки, да? И он так выходит и так, Господи, что это? Я же знаю, что он грешен. И ты его выгораживаешь вот даже в таких вот вариантах. И голос говорит, одна его искренняя молитва, я ему все простил. А ты эти законы исполняй, не мешайся тут. Вот. То есть мы, милость Господа, она, мы думаем, о, милость надо вот героев, не героев. Он что, герой вот этот был? Из трусости, да? Как-то вот из трусости, да? Уж грешил по полной программе. Но я думаю, в нем была любовь, потому что не был гомосексуалистом по истории. Вот. В нем было это. Понимаете? Он нарушал вот это все. Он далеко заблудился, но было у него вот это, и он Господа не потерял. Он к нему, понимаете, можно обращаться, как бы ты туда ни ушел, вот в другую сторону, как бы ты далеко не ушел, ты можешь вернуться и сразу быть не в нуле, а вот так вот, вот там сразу, понимаете?
И это есть чудо.
Да, милость. Милость, она, если она, потому что вот я вот это, будет мне милость. Милость ни за что. Милость просто к обращению. Я вот обратился и вот на тебе. Был услышан. Потому что Бхагаватам пишет, самое глубокое погружение в Господа может быть в гневе. Я разозлился на него, потому что я весь всеми потрохами. Еще раз, Господь и как и талант требует всего погружения тебе, поэтому лишнее отсекается. А гнев отсекает от тебя все, ты вот ненавидишь там, Господа ненавидишь. Он говорит, о, общаться начинаем. И страх тоже, сейчас убьют. Он все забыл, говорит, Господи. Он говорит, о, сработало. Вот иногда Господь помещает человека, и поэтому помещает в такую ситуацию, что все, только Господь. И молитва наконец-то настоящая. Мы думаем, что стопроцентная молитва, понимаете? Стопроцентная молитва. Талант он стопроцентный, он не разбавленный кефир. И он тебе должен сожрать талант с потрохами всего. И вот мы не хочем. Мы хочем немножко. Ты должен стать самим собой полностью, без всяких вкраплений, включений, ни на кого не похожим быть. Вот поэтому мы в таком мире живем. чтобы стать самими собой. Ты хочешь в духовный мир, так ты стань собой сначала, потом поедем в духовный мир. И тут такая лаборатория. Еще есть вопросы?
Я когда-то в себе подпалил этот бурьян, еще поначалу, не посмотрел, куда ветер идет. И все пошло на дома. Ну, почему это ладно, а там рядом хорошие бабушки. И тогда я понял, что я никогда не молился в жизни. В тот момент это было такое, там концентрация же.
Да.
Это было единственное, наверное, настоящее обращение, когда все пошло.
Да. Нас переплавляют, как золото, чтобы все шлаки вышли, или там выдавливают, чтобы это сок, чтобы сок остался.
Ускорить этот процесс.
Не торопитесь. Не торопитесь.
Лучше быстро, чем долго.
А как ускорить? Не бойся ничего, мой преданный не погибнет. Вот он говорит, не бойся ничего, мой преданный не погибнет. Мы боимся. Как ускорить? Мы хотим сидеть и ускорить процесс. Процесс идет не 4 плюс 16, это не процесс. Это процесс очищения. А процесс предания. Процесс предания. Ну ладно. Все?
Нет.
Скажите, что?
Скажите, что вы, потому что на время, не оглядывайтесь на время.
Да.
Еще 7 минут прочитать, где-то 5 минут еще прочитать посадку пищи.
Да мы попоем. Мне Ветхата не велит длинных лекций давать.
Извините, пожалуйста, так получается, что вот с точки зрения, вот вы говорили, нисходящий, восходящий путь, то есть получается, тут перед самадхи идет джняна, или как-то, самадхи максимальное сосредоточение на каком-то объекте, а в бхакти получается с помощью эмоций вот максимальное сосредоточение, да, а сам процесс один, по сути, просто, методика разная. Да, можно так сказать.
Процесс естественный, я читал, да? Есть естественный, есть обусловленный.
Да.
Он естественный, это ты полный ноль в этом, и тебе показывают что-то, это естественная концентрация. Чтобы нам понять, мы обычно ищем аналог, потому что вверху, что внизу, сразу заранее скажу, что никакого сравнение, там, вот то, что здесь, искра великолепия. Что нас концентрирует больше всего? Страх. Вот что-то вот раз, и появилось какое-то вот такое непонятное, я его ни разу не видел, ни в какой энциклопедии. Страшно, и рычит с рогами, и что-нибудь. Я в этот момент вообще ничего не вижу вокруг. Страх. Новое. Так меня пугает. Там дьявол, Махамая, чтобы тоже выбить меня. А Господь меня не пугает, Он меня привлекает. Это такое новое, такое прекрасное, что я без страха, и остальное вообще как не существует. Я смотрю на это и все. Почему? Потому что я в безопасности. Господь, Он же побеспокоится, чтобы там за спиной у меня ничего не случилось. Вот. Новое. Творю все новое. И для меня лично тоже. Концентрация, вот, сама. И вот я есть в самадхи. Вот самат, я вот вижу, и все. И больше ничего не вижу. Меня оно проглотило. Я двигаюсь в той направлении, оно меня засосало. Ты как, Господь, ты влек меня, и я увлечен. Вот. Что такое любовь? Любовь это вот повышенная концентрация. То есть не надо там дышать через ноздри. Вот сразу раз, и концентрация произошла. Все.